Путешествие в Китаре. Хороший день, ночной кошмар. Улыбка Мелифара выходила за пределы его лица. Плохая ночь, дневная греза, усмехнулся я. Какую-то долю секунды Мелифаро оторопело пялился на меня, потом с облегчением расхохотался. Понял. А что не худшее из шуток, сам придумал? Нет, Лонли Локли научил. Этого заявления было достаточно, чтобы смех Мелифаро перешел в жалобные стоны. Мы сидели в обжоре Бунби. Мой коллега ужинал после тяжелого рабочего дня, а я завтракал перед не менее тяжелой рабочей ночью. Судя по всему, мне снова предстояло сидеть в собственном кабинете, выдыхать головокружительные весенние запахи, нахально проникающие в казенное помещение из распахнутого окна, и заниматься дыхательной гимнастикой, которой меня действительно научил Лонли Локли. В этой области наш неулыбчивый сэр Шурф и правда был крупным специалистом. Начало весны — не лучший сезон для склейки разбитых сердец, так что я был не самым счастливым человеком в последнее время. Если бы Мелифаро был знаком со мной дольше полугода, он безошибочно смог бы понять это по ядовитым интонациям в потоке моих шуточек. Грешные магистры, а ведь действительно еще и полгода не прошло с тех пор, как я оказался в Йехо. Я изумленно покачал головой. «Ты чего?» — с любопытством спросил Мелифаро. «Вспомнил, сколько я тут торчу», — честно сказал я. «Всего ничего получается, а?» «А сколько народу загубил?» — уважительно подхватил Мелифаро. «А какие планы на будущее?» «Не без того», — хмыкнул я, изобразив на лице максимально зверское выражение. «Вы у меня еще все попляшете». «Джуфин просил тебе передать, чтобы ты не слишком тщательно пережевывал», — отсмеявшись, сообщил Мелифаро. В его голосе чувствовалась легкая зависть. «Он хочет испытать на мне какую-нибудь новую клизму, так что ли? Его надежды напрасны, мой желудок способен переварить и вовсе не прожеванные куски», — сварливо отозвался я, но сердце радостно ёкнуло. «Если сэр Джуфин затеял торжественное возложение на мои плечи какой-нибудь неразрешимой проблемы, грешные магистры, это же именно то, что мне требуется». Мелифаро вздохнул. «Он собирается с тобой секретничать. Некая страшная тайна огромными буквами написана на челе нашего шефа. Думаю, тебе предстоит перегрызть глотки нескольким десяткам мятежных магистров, чтобы вырвать их из преступных рук. Великий секрет какого-нибудь вселенского слабительного. Подозреваю, что мне суждено всю жизнь оставаться несведущим свидетелем ваших зловещих интриг». «Тогда я пошел. Зловещие интриги — это звучит слишком соблазнительно». «Ты что, и доедать не будешь? Сгоришь ты на работе, ночной кошмар. А я еще попляшу на кучке твоего пепла». «Не буду ни доедать, ни платить», — гордо сказал я, запахнувшись в теплую мантию смерти. «Я такой страшный, что мне все можно, так что на твоем месте я бы не особенно рассчитывал на балетную карьеру, бедняга». С этими словами я стремительно стартовал. Наш милый диалог мог продолжаться бесконечно, а меня окрыляла гремучая смесь любопытства пополам с надеждой. Сэр Джуфин Халли как раз принюхивался к содержимому кувшина с камрой. Удовлетворенно кивнув, он наполнил кружку. Эксперимента ради изменил своим принципом. «Эта камра не из обжора, Макс. Заказал ее в толстяке на повороте. Дай, думаю, знаю, чем эта женушка нашего Лукфи на жизнь зарабатывает. Оказалось, очень неплохо. Ты уже был там когда-нибудь?» Я помотал головой. «Это очень нехорошо, непатриотично, я бы сказал. Раз уж хозяйка толстяка, жена нашего коллеги, Значит, мы просто обязаны. Да ты садись, Макс. Мог бы и доесть, между прочим. Что-то я тебя не узнаю. Променять еду на работу. Не вы один у нас любопытный, вздохнул я. Все-то вы обо мне знаете, Джуфин. Даже о том, что остается на дне моей тарелки. Уму непостижимо. Не все, а только самое важное. Сэр Джуфин налил мне камры. У меня к тебе серьезный разговор, Макс. Действительно очень серьезный. Хочу озадачить тебя одной проблемой. Наконец-то, с восторгом сказал я, и полез в карман за свертком с окурками, который благополучно продолжал извлекать из щели между мирами, то есть из-под собственной подушки. Педагогическая система непогрешимого сэра Мабы Калоха. Много очень маленьких пряников и ни одного кнута, действует безотказно. Измученный отвратительным привкусом местного табака, я целыми днями таскал сигареты с недостижимой территории собственной исторической родины, не слишком ломая голову, чтобы понять, как это у меня получается. «Я с самого начала приберегал эту задачку для тебя», — задумчиво сказал Джуфин. «Только мне казалось, что потребуется ждать несколько лет, дать тебе время привыкнуть к нашему миру. Оказалось, что это не нужно. Ты и так уже привык, дальше некуда». «Я только что сам об этом думал», — кивнул я. «До меня вдруг дошло, что мы с Мелифаро знакомы меньше, чем полгода, а потом до меня дошло все остальное». «Да», — сэр Джуфин пожал плечами. «Мне самому порой твои темпы кажутся чересчур фантастическими, так что я уверен, что ты справишься. Да и момент сейчас самый подходящий. Небольшое путешествие на край света. Именно то, что тебе требуется, так ведь?» «Джуфин», — жалобно сказал я, — «не тяните. Вы меня уже так заинтриговали, что голова кругом». «Да я не тяну. Просто жду, пока ты нальешь себе еще чашку, усядешься поудобнее, закуришь и...» «История длинная, Макс, и очень путанная. Дырку над вами в небе, сэр. Я обожаю длинные, путанные истории. Кажется, мой голос давно не был таким счастливым. Что-то неладное творится с моим родным городом Кетари, сэр Макс. Я даже рот открыл. Чего-чего, но такого начала я не предвидел, это уж точно. Джуфин, понимающе улыбнулся. Твои познания в географии Соединенного Королевства пока весьма... Не щадите мое самолюбие, сэр. Я никогда не беру его с собой, выходя из дома. Я совершенно не знаю вашей географии. Джуфин кивнул и развернул карту. Я зачарованно уставился на нее. Местная картография — это отдельная область искусства. Коротко остриженный узкий ноготь моего шефа сухо постукивал по маленькому пестрому пятнышку, приютившемуся где-то на западе среди изящно вычерченных горных пиков. Это Кетари, Макс. А Йехо? Вот здесь, видишь? Ноготь Джуфина хищно царапнул миниатюрное изображение городка в нижней части карты. Не так уж далеко, хотя... В общем, не так уж и близко. Знаешь, что значит этот пестрый кружок? Я помотал головой. Это значит, что основным занятием жителей города являются разного рода прикладные искусства. Испокон века Кетари был знаменит своими коврами. Даже во время моей юности они были изумительны, хотя тогда в мире было немало изумительных вещей. Таких шикарных ковров до сих пор нигде больше не делают. Разумеется, столица охотно торгует с Кетари, здесь любят роскошь. Подождите секунду, Джуфин. Тот огромный ковер цвета темного янтаря, что лежит у вас в гостиной, оттуда? Я угадал? Угадал. Почему ты так подумал? Потому что по краям вышита надпись «Мед Кетари». Тари, я расхохотался, Джуфин, разумеется, тоже. «Вурдалака тебе в рот, парень, ну ты даешь. Ты слушать-то будешь?»
«Буду-буду». Я добавил себе камры и старательно изобразил на своем лице выражение тяжелого умственного усилия. «Нет, правда, рассказывайте».
Еще в начале эпохи кодекса в Йеха возник обычай ездить в Китаре большими караванами. Это действительно удобно, так что нововведение никого не удивляло. Еще тогда я обратил внимание, что каждый караван непременно сопровождает уроженец Китаре. Но подумал, если мои земляки хотят немного заработать, то с какой стати я буду им препятствовать? Разумеется, поначалу не все желающие съездить за покупками соглашались путешествовать в большой компании или еще и платить за услуги проводника. Было несколько забавных случаев. Столичные балбесы попросту не могли найти дорогу в Китаре, возвращались растерянные, несли какую-то чушь, что Китаре, дескать, разрушен. Удивляться тут нечему, дураков везде хватает. А какие только оправдания не найдет человек для своей глупости. Ну, все эти истории убедили наших купцов, что небольшая плата мастеру-предводителю каравана, как именовали себя мои земляки, очень резонная штука. Никому не хочется терять время, терпеть убыток и заодно становиться посмешищем. «Вы говорите, что взрослые люди в здравом уме не могли найти дорогу в ваш Китаре?» — удивленно переспросил я. «Неужели в Соединенном Королевстве так плохо с дорогами? Я-то думал, что...» «Хороший вопрос, Макс. Этому многие удивлялись, как вообще было возможно заблудиться. Графство Шимара — не самая отдаленная провинция, да и Китари отнюдь не деревня. Предводители караванов объясняли такого рода трудности тем, что большинство городков вокруг Китари в смутные времена были разрушены. Поскольку жизнь этих городков зависела исключительно от нужд провинциальных резиденций орденов, вокруг которых они были построены, возрождать их не было смысла. Упоминали ребята и о разрушенных дорогах. Это уже казалось немного странным. Никогда не слышал, чтобы во время Великой Смуты кто-то разрушал дороги. Да и зачем? Был, правда, один смешной случай с одним из младших магистров Ордена Потаенной Травы, близким родственником нашего Мелифару, между прочим. Покидая столицу, парень почему-то решил, что его будут преследовать, и заставил дорогу, по которой удирал, устремиться в небо. Зрелище было то еще. Едешь по дороге и вдруг понимаешь, что она ведет вертикально вверх, к облакам. Я даже предлагал магистру Нуфлину оставить все как есть, но он в те годы был не настолько веселым мужиком, чтобы со мной согласиться. Сэр Джуфин ехидно хихикнул, наслаждаясь своим колоритным воспоминанием. Я тоже не сдержал улыбку. В общем, дорогу тут же привели в порядок, да и произошло это совсем в другом месте. Так что я немного посомневался относительно разрушенных дорог, а потом подумал: если местные жители так говорят, значит, они знают. Да и какое мне дело до всего этого? Словом, проводникам все верили, да и до сих пор верят. А почему бы нет? Наши купцы возвращаются из Китари с нагруженными коврами-амобилерами и тоже сетуют на ужасное состояние дорог. Китарийские ковры, между прочим, становятся все лучше, а путешественники в один голос твердят о красоте и богатстве моего родного городка. Не знаю, не знаю, на моей памяти Китари никогда не был таким уж процветающим культурным центром. Хотя все меняется, и хорошо, если к лучшему. «А вы сами?» — спросил я. «Сколько лет вы там не были, Джуфин?» «Очень долго. И сильно сомневаюсь, что когда-нибудь туда вернусь. В Китаре у меня не осталось ни друзей, ни родни, так что ни нежность, ни обязательства больше не связывают меня с этой точкой на карте.
Я совершенно не сентиментален, как и ты сам, между прочим. Ну, дело даже не в этом. Существует нечто вроде внутреннего запрета. Что-то говорит мне, что ехать в Китаре мне не только не нужно, но и нельзя. А мой опыт свидетельствует, что внутренний запрет — единственный реально существующий. Тебе знакомо подобное чувство, Макс? Я задумчиво пожал плечами и с удовольствием закурил.
Думаю, что знаю, о чем вы говорите. Настоящий внутренний запрет — великая сила. Только я часто не могу отличить его от прочего хлама, всяких там параноидальных мыслей, суеверных привычек. Вы понимаете, да?
Еще бы, — улыбнулся сэр Джуфин. Не переживай на этот счет. Ясность ощущений — дело наживное. Ладно, давай вернемся к делу. Пару лет назад произошла довольно дикая история. В этот самый кабинет явились два беглых преступника. Один из них истошно орал, что они желают сдаться сэру, почтенному начальнику, лично, а второй задумчиво уставился в одну точку. Ребят проходили по ведомству городской полиции, куда угодили по какому-то пустяковому поводу. Они сбежали из-под стражи, что меня совсем не удивляет. При бардаке, царящем в Бубутиной конторе, это закономерно. Один из проказников по имени Мотти Фара оказался моим земляком. Как и я сам, он не был в Китаре довольно долго. С начала эпохи Кодекса или еще дольше. Когда влип в неприятности, решил, что родной город — не худшее место, чтобы скрыться от столичной полиции. Замечу, что полностью с ним согласен. Так что ребята отправились прямехонько в Китаре и заблудились. «И вам кажется, что это уже слишком, да?» — ехидно улыбнулся я. «А может быть, у вашего земляка просто беда с головкой? Ну, знаете, как это бывает». «Мой земляк не произвел на меня впечатления полного идиота», — сухо заметил сэр Жуфин. «По моему скромному разумению, у господина Фара должно было хватить ума, чтобы попасть в родной город. Короче говоря, после этой передряги беглецы вернулись примехонько в столицу. Вместо того, чтобы скрываться, они бегом бросились в дом у моста, что само по себе невероятно, и начали умолять о встрече со мной. Мое любопытство не позволяло пренебречь их просьбой. Люди не часто совершают такие нелепые поступки. Часто, — буркнул я, — еще и не такие. Ну, по большому счету, ты прав, Макс, — улыбнулся Джуфин. Но у нас, уроженцев Китаре, практичность в крови. Ты не отвлекайся, самое интересное впереди.
«Извините, Джуфин, что-то я сегодня не в меру веселый».
«Да уж, веселый, нечего сказать. Ты у нас в последнее время такой веселый, что смотреть тошно», — сочувственно вздохнул мой шеф.
Он покинул свое кресло, подошел ко мне и неожиданно дернул меня за ухо. Это было так нелепо, что я нервно расхохотался, а, отсмеявшись, с изумлением понял, что мое настроение действительно заметно улучшилось. Пресловутое «разбитое сердце» казалось целехоньким.
«Ты заслужил передышку, сэр Макс». Тяжелая рука сэра Джуфина Халли легла на мое плечо. «Это мой маленький подарок. Вообще-то все, что с тобой происходит, ты должен сожрать самостоятельно, без всякой там народной медицины. Но от любого правила иногда можно отступить недалеко и ненадолго». Тем более, что мне действительно требуется все твое внимание, а не его жалкие ошметки. Ясно?
Я молча кивнул, наслаждаясь отсутствием привычной ноющей боли в груди верной спутницы каждой моей утраты. Джуфин вернулся на место и спокойно продолжил рассказ. Мой земляк выглядел смертельно перепуганным. Он утверждал, что Китарий исчез. Вернее, лежит в руинах. Его спутник находился в сумеречном состоянии рассудка, а безумием от него пахло, как потом от фермера.
Беднягу пришлось отправить в приют безумных. Какая уж там тюрьма. Он и имя-то свое грешное не мог выговорить, только мычал. Но сам Мотти Фара показался мне очень рассудительным господином. Он заявил, что 2 года в тюрьме Нунда, причитающиеся ему по закону, сущие пустяки по сравнению с исчезновением нашего с ним родного города. А потом этот истинный патриот Киттари сделал вот так. Указательным пальцем правой руки Джуфин 2 раза быстро стукнул себя по кончику носа и добавил, что искренне надеется, за побег я ему, как земля к земляку, прибавлять не стану. Это наш любимый китарийский жест, Макс. Он означает, что 2 хороших человека всегда могут договориться. Я так расчувствовался, что тут же поверил в его абсолютную вменяемость. Был момент, когда я поймал себя на мысли, что готов и вовсе его отпустить. Да только Бубутин и ребята уже знали, что хитрец сидит у меня под крылышком. Вот это я понимаю патриотизм. Я не мог сдержать улыбку, столько убийственной иронии было в интонации моего шефа.